Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В России сегодня единый день голосования. В 83 субъектах Российской Федерации проходят более 9 тысяч кампаний всех уровней. В 18 регионах выбирают губернаторов. Еще в 4 проходят довыборы депутатов Госдумы по андомандатным округам. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки ЦИК решил, что голосование начнется досрочно 11 и 12 сентября. Как проходят выборы, обсудим сейчас с политологом Александром Коньковым. Он у нас в гостях. Александр Евгеньевич, приветствую вас.
Добрый день.
Да, ну для того, чтобы понять, как проходят выборы, я думаю, нужно сначала вспомнить, ну, хотя бы какую-то ретроспективу, как эта кампания развивалась и на фоне каких событий она проходила. Ну, как минимум последних, да, 2 недель, наверное, главная новость, которая, во всяком случае, потеснила белорусскую повестку, это новости, связанные с Алексеем Навальным. Мы знаем, что до того, как вот с ним что-то произошло, я говорю так, потому что мы пока не уверены, было ли это отравление, но, во всяком случае, об этом утверждают только немецкая сторона. Так вот, он же ездил по регионам и осуществлял, в общем-то, такую агитационную деятельность, то есть посещал свои штабы и всячески, ну, получается, проводил предвыборную кампанию, потому как и от самого Навального выдвигались кандидаты, ну, то есть от его сторонников, а также они поддерживали других оппозиционных кандидатов. Там не совсем понятно, да, по какому принципу они выбирали, кого поддерживать, но тем не менее. Так вот, эта ситуация с Навальным, она как-то могла отразиться на росте протестного голосования, потому что никаких митингов и таких вот массовых возмущений, с чем мы могли столкнуться еще несколько лет назад, после того, как что-то случалось там, ну, условно, либо с Алексеем, либо же с людьми там из его окружения, мы вот такой протестной деятельности не увидели. Может быть, люди решили прийти на участки и там проголосовать, ну, к примеру, против представителей власти. Или такое вряд ли случится, и это все как-то вот потерялась в информационном шуме.
Ну, мне кажется, что вот нам осталось еще несколько часов подождать, и мы узнаем, действительно, есть ли какое-то послевкусие у летних событий. Но в целом я хочу с вами согласиться, во-первых, что действительно кампания в этом году очень необычная и по целому ряду причин, не только по летним событиям, но и по всей предшествующей, по всему предшествующему году. Сам год, в общем-то, 2020 уже, конечно, ждет того, чтобы войти в историю. Дело в том, что еще несколько месяцев назад, когда мы все находились в разгаре пандемии, когда существовали вот эти крупные ограничения во всевозможных сферах, в общем-то, всерьез шла дискуссия о том, что в этом году может и не быть единого дня голосования в силу того, что тогда не было понимания вообще, как организовать голосование, как вот в условиях развития заболеваемости, да, как в условиях сохранения вот этих негативных тенденций, в общем-то, выйти на самое, что на есть такое вот, самое, на есть отношение общественное, то есть, когда люди активно включаются в работу, в борьбу в предвыборную и, собственно говоря, сам процесс голосования. Но, как известно, в общем-то, ситуация не стала развиваться по худшему сценарию. У нас прошла уже целая важная избирательная кампания, по сути, избирательная кампания в связи с принятием поправок в Конституцию, которая, в общем-то, многие акценты расставила, в том числе послужила определенным громоотводом для вот тех настроений, которые, может быть, могли быть какими-то такими протестными. Но что же касается летних событий, И ситуация с Навальным как раз это наиболее такой явный шок, которого, конечно, никто не ожидал. В общем-то, эта ситуация могла бы каким-то образом стать вот таким триггером, черным лебедем для внутриполитической ситуации, но она ею не стала, на мой взгляд, по двум основным причинам. Первое – это то, что все-таки ситуация не стала развиваться по худшему сценарию, и Навальный, в общем-то, сейчас по тем скудным данным, которые мы получаем, все-таки, видимо, выходит из комы, и так или иначе есть оптимистический сценарий в этом отношении. Ну, а второе, конечно, то, что в большей степени ситуация с Навальным вышла из внутриполитического измерения во внешнеполитическую. А здесь, в общем-то, даже при всем том, что многим людям действительно искренне жаль, и они сочувствуют Навальному вот в той ситуации, в которой действительно больше вопросов, чем ответов сегодня, все-таки в этих условиях развивать какую-то протестную повестку, когда на страну со всех сторон опять ополчились разного рода игроки, которые норовят ввести санкции за неизвестно что и неизвестно как. Вот, поэтому, конечно, вот внутриполитическая ситуация в этом отношении, мне кажется, все-таки сегодня в большей степени обладает признаками стабильности, нежели чем турбулентности. Хотя, еще раз повторю, в общем-то, результаты, которые через несколько часов будут озвучены, наверное, нам покажут более явную картину.
Если мы употребляем словосочетание «летние события», я считаю, что нельзя не упомянуть Хабаровск, потому что там летние события, в принципе, плавно перекочевали в осенние события. И там, кстати, в эти дни тоже проходят выборы, правда, только муниципального уровня. Но, тем не менее, понятно, что в Хабаровске как раз-таки вот эти протестные настроения, они сильны, как ни в каком другом регионе. И вот хотя бы на уровнях местного значения могут ли вот они, так скажем, отличаться качественно от результатов по другим регионам, и в частности там тем же дальневосточным, того же Камчатского края, к примеру?
Да, будет интересно посмотреть на результаты тех кампаний, которые прошли именно муниципальных кампаний в Хабаровском крае, потому что, конечно, хабаровский кейс, он во многом примечателен, и в какой-то степени он, конечно, вывел всех нас из вот этой коронавирусной спячки, которая в определенном смысле нас, вот как общество, да, солидаризировала, вот, в общем-то, было много усилий, мы знаем, которые были связаны там и с взаимной поддержкой, и в том числе поддержкой государства, стороны государства в отношении людей, которые там испытывали трудности разных возрастов и разных социальных категорий. Вот. И, собственно говоря, вот эта солидарность, которая в месяцы коронавирусной особой активности развивалась в обществе, она нашла свое отражение в первую очередь через голосование по поправкам в Конституцию. Но потом случился Хабаровск, когда, в общем-то, все мы вспомнили, что на самом деле мы большая страна, и у нас разные регионы, где происходят разные события, разные настроения, разные интересы у разных групп, которые влияют на политическую ситуацию в нашей стране. И в этом отношении, конечно, Хабаровск во многом мобилизовал такую вот уснувшую внутриполитическую динамику. С другой стороны, действительно, крупной предвыборной кампании там не было, и Хабаровск ожидает такого рода кампании в следующем году, через год, да, в следующий единый день голосования, кстати, неизвестно, будет он через год или, может быть, он будет раньше, сейчас тоже разного рода дискуссии по этому поводу ведутся. Но то, что вот Хабаровск, по крайней мере, продемонстрировал в первую очередь власти, что общество, несмотря на вот все такие прошедшие события текущего года, все-таки сохраняет активность и сохраняет силы и желание для того, чтобы заставлять власть смотреть на себя, слушать свои проблемы и озабоченности, это очень важно. С другой стороны, для общество в целом, не только для Хабаровского края, а, подчеркну, для всей страны, для разных регионов, где, в общем-то, тоже существуют разные локальные сложности, которые не всегда попадают в информационную повестку, важно было тоже почувствовать, что вот это вот уже пришло время, да, что прошла вот эта вот серьезная такая ограничительная стезя, и можно, в общем-то, уже действительно возвращаться на круги своя и напоминать о тех проблемах, которые, может быть, вот в эпоху вот этого сложного эпидемиологического состояния, наверное, были не столь актуальны.
Александр Евгеньевич, есть уже некоторые результаты, если мы говорим о выборах губернатора, потому как в некоторых регионах главу выбирали депутаты парламентов местных, и в частности, таким образом, собрание депутатов Ненецкого автономного округа избрало главой региона временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Бездудного. Он представляет партию «Единая Россия». Но для начала небольшой ликбез. В каких регионах у нас парламент выбирают? Где прямые? От чего это зависит?
Ну, в целом у нас законодательство предусматривает такой федеративный принцип, о котором еще раз напомнил нам и Хабаровский кейс, о котором мы все вспомнили и в эпоху коронавируса, когда всем регионам были даны возможности самостоятельно определять режим ограничений. В общем-то, в отношении избрания региональных руководителей здесь, конечно же, действует тоже такой федеративный децентрализованный принцип, в том смысле, что есть общие принципы, которые определяются федеральным законом, а есть региональное законодательство, в котором каждый регион сам для себя определяет саму процедуру. И федеральное законодательство предусматривает возможность избрания глав регионов как прямым голосованием, так и голосованием через парламент. И практика показала, что в первую очередь законы об избрании через парламентскую процедуру у нас практикуются в национальных регионах, в первую очередь это на Северном Кавказе, в республиках, но и в том числе в автономных округах, которые входят, по сути, уже в состав других регионов. То есть тот же Ненецкий автономный округ, он входит в состав Архангельской области, и, соответственно, сегодня участвует тоже население Ненецкого автономного округа в выборах главы Архангельской области. И Ханты-Мансийский округ, который входит в состав Тюменской области, соответственно, население избирает и депутата губернатора Тюменской области. Поэтому в матрешечных, так называемых, субъектах, которые одновременно входят в состав других регионов, все-таки предусмотрено голосование за одного губернатора, а второй губернатор, он, как правило, идет через парламентскую процедуру. И сегодня, каждый год, так или иначе, сколько-то регионов проходит и через парламентскую процедуру, в этом году 2, в прошлом году, по-моему, тоже около того, там 2-3 было, такая пропорция сохраняется, то есть в этом году 18 глав напрямую избирается, и двое через парламент. Примерно такого рода пропорция, она у нас ежегодно и сохраняется.
Второй случай – это Ханты-Мансийский автономный округ. Там тоже уже местные депутаты, по сути, переизбрали губернатора действующего Наталью Комарову. За нее проголосовали 29 депутатов, как отмечает спикер регионального парламента Борис Хохряков, это большинство. Но я хотел бы остановиться на русском севере, назовем это так, в Архангельской области, в Ненецком автономном округе тоже определенная точка напряженности находится. Во-первых, поднимался вопрос о присоединении полностью, вхождение, растворение Ненецкого автономного округа в Архангельской области и, видимо, с передачей полномочий как раз-таки главе Архангельской области, там, наверное, как-то с упразднением, должностей губернатора и прочего, если мы говорим об автономном округе. Это было воспринято местными жителями, буквально в штыки. И это, кстати говоря, отразилось еще и в голосовании по Конституции. Единственный округ, который большинство проголосовавших, в котором высказалось против поправок к Конституции. Может ли и сейчас голосование, так как ненцы в широком смысле слова, населяющие этот округ, люди голосуют и на выборах губернатора Архангельской области, могут ли они и там, в общем-то, проголосовать протестно, вспоминая те моменты и прочее?
Да, действительно, этот кейс, он очень интересный, и действительно, наверное, в краткосрочной перспективе, по крайней мере, в выборной перспективе, естественно, он рассматривается как неудачный кейс, неудачная инициатива значит, нынешнего в Рио губернатора Архангельской области, который до этого занимал должность губернатора Ненецкого округа, то есть он из губернаторов Ненецкого округа был назначен президентом, временно исполняющим обязанности губернатора всей Архангельской области, и в этом отношении, в общем-то, было вполне закономерно для него, как знатока вот Ненецкого округа, придя уже во главу объединенного региона, собственно говоря, выдвинуть такого рода инициативу, которая далеко не нова для Российской Федерации. В общем-то, была, мы знаем, и в нулевые годы практика укрупнения многих регионов, в которые входили автономные округа на тот момент. Вот, потом эта практика закончилась, но разговоры они продолжались. И, в общем-то, Ненецкий округ относится к одному из наиболее таких явных претендентов на то, чтобы выступить вот в авангарде дискуссии о возможном укрупнении регионов в силу, во-первых, опять-таки того, что он формально все равно входит в состав Архангельской области, будучи вот регионом матрешечным. Во-вторых, в силу разной динамики населения, да, у Архангельской области, у Ненецкого округа, экономических трендов. Но вот в первую очередь основным фактором, конечно, является бюджетная обеспеченность, поскольку Ненецкий округ в силу высоких нефтегазовых доходов этого региона и при этом малого числа населения, конечно же, является одним из наиболее бюджетообеспеченных регионов нашей страны. То есть, по сути, богатых регионов, да, в кавычках, если мы будем говорить, где на одного человека приходится гораздо больше бюджетных средств, нежели чем в любых других регионах. Конечно, люди это чувствуют, люди это понимают и, в общем-то, не хотят растворяться в более крупном по населению регионе, как Архангельская область. И в этом отношении их опасения вполне понятны. Но такого же рода опасения были и в других регионах, которые прошли через эту процедуру в нулевые годы. Тогда удалось выстроить соответствующую коммуникацию, выстроить решение соответствующих проблем, хотя, наверное, косвенно можно сказать, что результаты тех укрупнений, возможно, и не оказались столь радужными, о чем говорилось на этапе их укрупнений, поэтому вот задним числом, наверное, сейчас не все регионы будут готовы идти по этому пути. Но в любом случае, я думаю, что дискуссия не закрыта, и даже если действительно, вот у нее будет, вот, скорее всего, конечно, вот этот негативный эффект, который прозвучал и при голосовании по поправкам в Конституцию, он какой-то, значит, вот некая тень этого явления прозвучит, может прозвучать и в сегодняшнем голосовании, хотя в силу разности населения, я не думаю, что это будет так уж разительно заметно на общих цифрах, но, по крайней мере, все-таки дискуссия о федеративной реформе в целом, она для страны назрела, так или иначе к ней возвращаться будут, и это не обязательно связано, кстати, с укрупнением, с неукрупнением, но, по крайней мере, вот эти практики федерализма, которые, опять-таки, были опробованы и в ходе противодействия коронавирусной инфекции, конечно же, они нуждаются в большей институциализации, в большем вот таком вот, в лучших практиках, которые должны распространяться на разные регионы, и поэтому здесь некая дискуссия будет продолжена. Поэтому, кейс интересный, опять-таки, посмотрим на его отражение на результаты голосования, но я думаю, что он все-таки еще не закрыт в широком ключе, да, то есть в отношении других регионов, в отношении и в целом внутриполитической повестки на предстоящую перспективу.
А насколько, на ваш взгляд, повлияет на выбор голосующих то, как действующие власти в регионе во время пандемии, во время действующих ограничений справлялись, в общем-то, со своими обязанностями и вводили там необходимые ограничения, какие-то профилактические меры проводили. Вот это важно было для людей? Поставили ли они для себя такую метафорическую галочку? Так, мне не понравилось, как они справлялись. Я пойду и посмотрю новых каких-нибудь депутатов, которые лучше справятся, если такая ситуация случится. Или наоборот, да, были проведены необходимые мероприятия, я подтвержу свой голос.
Я думаю, такого рода логика, она имеет право на существование в силу того, что это действительно недавние события, это свежо в памяти избирателей, свежо в памяти вообще всех людей, да, которые пойдут на выборы сегодня или которые не идут сегодня на выборы, потому что живут в других регионах. Постольку, поскольку даже если есть какая-то правильная практика, да, оцениваемая как правильная работа там, за предыдущие годы, но, естественно, лучше человек помнит именно то, что происходит вот в последние дни, в последние недели, в последние месяцы. Поэтому, конечно, то, что разные регионы по-разному принимали разные меры, разные, по-разному, значит, практиковали вот этот режим ограничений, который, напомню, определялся, в общем-то, всего тремя факторами. Это наличие коек, да, количество тестов и, естественно, вот динамика самой заболеваемости. В общем-то, эти вот три фактора, на основании которых каждый регион уже мог по-разному трактовать ограничительные меры, которые можно вводить или отменять. И поэтому, конечно же, вот эта федеративная практика, которая была возвращена, я бы сказал, перезапущена в условиях вот этого глобального кризиса, с которым столкнулась вся большая страна, конечно, показал, с одной стороны, он дал возможность самим региональным главам проявить себя, в том числе проявить свою эффективность. Такого рода практики тоже были. Я напомню, что у нас даже вот сегодня в одном из регионов проходит голосование, где баллотируется временно исполняющий обязанности профессиональный врач, который был назначен в регион, в котором, в общем-то, были достаточно серьезные вызовы вот, с учетом заболеваемости, но он сумел стабилизировать ситуацию, это все признают. Вот, и вывести...
Это Республика Коми, нет?
Да, угу. Да, совершенно верно. А что касается... Ну, и то же самое и в других регионах. В общем-то, здесь, с одной стороны, опять-таки повторю, глава мог проявить свою эффективность, свои навыки, умения, но, с другой стороны, это и тоже способность организовать коммуникацию с обществом. И, возможно, это даже более важно, потому что все-таки при всех прочих, значит, большинство-то населения у нас не болело, и нужно было объяснить именно большинству населения, почему нужно принимать соответствующие меры, почему их нужно соблюдать, и почему нужно ожидать достаточно терпеливо, да, когда понемногу эти меры начнут сниматься. И вот те главы, которые смогли не просто, значит, вот росчерком пера принять соответствующее решение, но и сумели наладить такой диалог с населением своего региона, объяснив им всю логику, объяснив им специфику ситуации именно в конкретном регионе, да, объяснив, почему и как это нужно делать, и, соответственно, проявив определенную ответственность впоследствии, да, то есть отменяя или наоборот, не принимая решение по отмене соответствующих ограничений, которые на самом деле проявляются в объективных данных, да, то есть здесь одним пиаром сыт не будешь, да, то есть все равно цифры, они говорят сами за себя, если мы с вами смотрим на динамику эпидемиологической обстановки в разных регионах, мы по цифрам, в общем-то, видим, какие это тоже, это все результат работы главы региона, да, то есть почему там происходят вспышки и не локализуются, например, а почему в других регионах никаких вспышек не происходит, и при этом, в общем-то, все достаточно спокойно, уверенно себя чувствуют. Поэтому, конечно, даже при всех тех сейчас прогнозах, разговорах относительно возможной там второй волны и так далее, в любом случае население всех регионов, в общем-то, имеет возможность сегодня вполне объективно оценить работу своих руководителей, своих властей именно в противодействии той коронавирусной инфекции, с которой столкнулись все так или иначе. Вот. И, конечно же, эффект для избирательной кампании здесь он один из наиболее определяющих.
У нас 2 минуты, даже чуть меньше, до перерыва предстоящего в эфире, но, тем не менее, я уже начну тему, после паузы мы продолжим ее обсуждать. 3-дневное голосование, такое ноу-хау 2020 года в России, ну, даже назовем это многодневное голосование, в данном случае оно 3 дня проходит. Что оно привнесло в выборный процесс? Вот так начнем обсуждение издалека.
Ну, в первую очередь, оно его, конечно, технологизировало и оптимизировало, да, то есть технологизировало в лучшую сторону, поскольку, еще раз повторю, что несколько месяцев назад, в общем-то, и были всерьез дискуссии о том, чтобы отменить единый день голосования, не говоря уже о том, что, собственно, первой жертвой пандемийных ограничений явилось голосование по поправкам в Конституцию, которое было назначено изначально на 22 апреля. И первое, что президент Путин сделал в своем первом же обращении по случаю, значит, вот, коронавирусных вызовов, которые перед обществом стоят, он сказал, что, конечно же, мы не будем проводить голосование 22 апреля, а там видно будет. То есть, и вот потом, уже после уже, вернее, в период такого активного роста, да, пика заболеваемости в нашей стране, в общем-то, стали появляться разного рода подходы, каким образом можно организовать голосование. Я считаю, что это достаточно интересная практика для страны, которая была опробована в последнюю неделю июня, да, когда в течение всей недели люди могли прийти на избирательный участок, а 1 июля был основной день голосования. Это достаточно удобная практика, даже без привязки к той ситуации с эпидемией, из-за которой такого рода решения принимались, поскольку, ну, действительно, чаще всего, если вы посмотрите на соцопросы, почему люди не ходят...
Вот сейчас как раз паузу сделаем, да, как раз начнем с соцопросов, почему люди не приходят на выборы. Александр Коньков, политолог, у нас в гостях. Говорим сегодня о выборах в единый день голосования в России.
По душам.